Мы читаем из двух мест Священного Писания, 7 глава книги Екклесиаста, 29 стих, и Евангелие от Луки, 24 глава, 38 стих. Итак, книга Екклесиаста, 29 стих, 7 главы. «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». И история воскресения Христа, когда ученики смутились, видя Его воскресшим, Он говорит им, но Он сказал им, что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши. Аминь. Братья и сестры, попробуем поговорить сегодня немного о мыслях, о наших с вами мыслях. Прочитанные слова из книги Екклесиаста относятся к сыну царя Давида Соломону. Им написаны, помимо отдельных изречений, поучений, три книги. Книга Екклесиаст, то есть она переводится как книга проповедника, книга притчи и книга песни песней. И вот эти три книги, они вошли в канон Священного Писания и являются боговдохновленными. Книга Екклесиаст, можно, по всей видимости, предположить, что она была написана Соломоном в конце его жизни. И если Адам был наделен мудростью называть растительный, животный мир, называть морских животных, то Соломону Бог дал мудрость исследовать земную жизнь, нашу человеческую жизнь. И в своих первых главах этой книги он как раз об этом повествует, что он занимался исследованием жизни нашей на земле. И он дает правильную характеристику нашего земного бытия в конце своих размышлений. И вот мы читаем из 12 главы этой книги такие слова. 12 глава с 8 стиха. «Суета, сует, — сказал Екклесиаст, — все суета». То есть он сделал такое заключение о нашей жизни. Кроме того, что Екклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию, он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения и слова истины, написанные им верно. Вот это самое главное. Слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх того, всего того, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. И вот когда читаешь эти слова, то ты не можешь не согласиться с ними. Так оно и есть. Наша жизнь – суета, все суета. Знаем, что земля и дела на ней сгорят, однако мы хлопочемся о земном, устраиваем наш быт и устраиваем иногда порой так, чтобы нам со всех сторон было удобно и многое другое. Но он, будучи царем, будучи самым богатым на тот период времени человеком на земле, обладающим мудростью, его испытывали не раз на эту мудрость, вдруг делает такое заключение. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что это все для человека. Все тайное, хорошо или оно худо, предстанет пред Богом. И вот это побуждает нас сегодня поразмышлять над этими мыслями, которые излагает этот муж Божий. И когда он в 29 стихе 7 главы говорит, что Бог наш сотворил нас, людей, правыми, а мы пустились во многие помыслы, то он ведет нас в Едемский сад. Слово «правым» означает ходить прямо, приятно ходить, успешно, нравится так, как мы ходим, то есть быть прямыми, не юлить, не лукавить, быть открытыми. И вот эти слова, они ведут нас в далекое время, связанное с грехом наших прародителей. И обратим внимание на третью главу книги «Бытие». «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили себе одежды из смоковых деревьев. Вы знаете, вот когда размышляешь, приходишь к таким мыслям, что жизнь до грехопадения, она настолько была прекрасным, что вот эти слова, подано ли сказал Бог, это были первые слова, которые смутили Еву. То есть она стала размышлять, а правду ли сказал Бог? И вот это желание знания привело первого человека к наготе. Желание знания приводит сегодня именно человека к суете. Потому что при множестве знаний, говорит Экклесиаст, много суеты. И мы, люди 21 века, достигли огромных знаний, огромные потенциалы знаний, огромное количество библиотек. И когда Экклесиаст заключает этой фразой, что много читать утомительно для тела, мы понимаем, что невозможно сегодня прочитать все то огромное количество той литературы, которая именно издается, я имею в виду научной литературы. Вот это желание знания открыло нашу наготу. Наготу не только физическую, но наготу именно, прежде всего, духовную. Мы умерли в этих знаниях. Владимир Даль говорит, что мысли – это всякое одиночное действие ума нашего. Это идея может быть, это может быть суждение, это может быть мнение, предположение. То есть мысли, они вот так бы как бы выстраиваются в одноразовом порядке относительно того, что мы переживаем. И вот Иисус Христос сказал когда-то вот такие слова, когда Он говорит, что исходящее из уст, из сердца, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека. Если так вдуматься в смысл этих слов, что мы чаще всего обращаем внимание на какую-то, знаете, незначительную деталь в жизни человека, на его, возможно, внешний вид, на его интеллект. И вот это, как бы, знаете, формирует наше представление о человеке. Но огромное количество пословиц, изречений, они имеют глубокий смысл даже в том, когда говорят, что человека встречают по одежде, а провожают по уму. И вот эта вот составляющая внешняя и внутренняя, она зарождается в наших мыслях. И когда мы читаем это выражение Иисуса Христа, откуда исходят наши мысли, то мы можем сделать заключение, что мысли наши относятся к духовному человеку. Мы с вами тройственны, плоть, душа, тело, а вот мысли, они, исходя из сердца, относятся именно к духу человека. Не к душе, а к духу, влияют на душу, но исходят из внутреннего состояния духа человека. Братья и сестры, наши слова, которые мы говорим, это одежда нашей мысли. То есть мы мысли, то, о чем мы мыслим, мы и выражаем наши мысли в словах. И это подлинно так. Мы понимаем, что мы иногда выражаем, как выражаем, в каком настроении и прочее. По Писанию можно видеть, что мысли появляются из двух источников – от Бога и от сатаны. Почему? Мы немножко попробуем объяснить это. И человек, то есть мы с вами, как тот сосуд, куда поступают мысли из этих источников. И вот до еще того, когда не было закона Моисеева, когда только формировался израильский народ, а потом уже с ним и закон, когда Бог поставил цель нести этот закон в живущих на земле, мы знаем, что именно не сразу после грехопадения человечество вот так, знаете, жило и благоговело пред Богом. Есть стих Священного Писания, говорит, что прошло определенная часть именно жизни человечества, несколько сот лет, и при Симе или при Сифе стали именно призывать имя Господа. И вот это все ведет нас к такой, знаете, параллели вот того внутреннего построения нашего человека. Тогда как жили мы, как человек понимал, что хорошо, что плохо. И апостол Павел в послании к римлянам говорит нам, что язычники, как он так выражается, ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть до закона Моисеева люди жили по закону совести. Но откуда этот закон совести? От Бога. То есть люди до этого времени во внутреннем человеке, в совести своей, в духе своем, было такое, знаете, откровение, понимание, что плохо, а что хорошо. И вот так они рассуждали, но в рассуждениях они то оправдывали себя, как говорит Павел, то именно осуждали себя в мыслях своих. Интересно, говорит Владимир Даль, рассуждая вообще о мыслях, он высказывается так. «Мысли роятся в голове день и ночь, наяву и во сне». Правда, бывает так? Вот иногда говорят, ну, мысли не дают мне покоя, ну, ни день, ни ночь. И еще одно выражение его. «Эта мысль запала мне на сердце, перешла в волю, потом в хотение». То есть во внутреннем человеке формируются наши мысли. А интересно, вот эту составляющую, вот этой глубины мысли выражает псалмопевец Давид в 16-м псалме, когда он говорит: «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои». То есть его внутренний человек исследовал мысли и находил в них правоту и говорил, что от мыслей моих не уступали, то есть не отходили уста мои. Это все говорит о том, что человек может контролировать свои мысли, но, к сожалению, не всегда. И причина этому – наша греховная природа. Та природа, которая досталась нам от Адама и Евы после их грехопадения, она сильно влияет на нашу жизнь внутреннего человека прежде всего. И вот апостол Павел эту мысль выражает следующими словами, когда говорит нам о том, что мы не всегда делаем то, что хотим. И он говорит здесь так, в 5 главе послания к римлянам. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». То есть настолько сильна эта греховная природа, что мы не всегда делаем то, что хотим. И Павел в послании к римлянам в своих первых главах говорит: «Доброго, чего хочу, не делаю. Злое, чего хочу, делаю. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти?» Пишет он в пятой главе. Кто избавит? И благодарение Богу, что с приходом нашего Господа Иисуса Христа пришло избавление нас от ветхого человека, от именно вот того, той власти ветхого человека, которая слагалась многие столетия. И Павел говорит нам, что при рождении свыше, то есть человек, который переживает встречу со Христом, переживает рождение свыше, становится новым творением во внутреннем человеке, и что его дух воскресает и получает силу противостоять и не давать места мыслям, исходящим от сатаны. И вот он здесь же, в пятой главе этого послания Галатам, так и говорит нам с 19 стиха. Смотрите, он говорит о ветхом человеке, потом переходит к новому. «Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Если вот этот перечень поставить вот в этом списке, то дел плоти больше, чем дел духа. То есть плодов плоти и плодов духа разница огромная в количественном отношении. Братья и сестры, говорит о том еще раз, что ветхая природа, она сильна, но во Христе она умирает. Умирает во власти, она остается в искушениях, но умирает во власти влияния на нашего внутреннего человека так, что мы, знаете, делаем то, что сами не хотим. Да, бывает такое, но это как исключение. Потому что если мы по духу живем, то по духу, как он говорит, если духом водимся, то и по духу поступать должны. И всякий рожденный свыше человек имеет Духа Святого. И Дух Святой говорит нам, как нам должно жить в этом мире. Есть вещи, которые требуют длительного очищения, и прежде чем они смогут присоединиться к святости, и это наши мысли. Это длительный процесс нашего вот освящения во внутреннем человеке. И когда мы читаем псалмы, мы видим вот эту глубину тех переживаний Давида, его внутренней борьбы, его несогласие с плотью, его переживания в его личном падении и то, что он пожинал после этого в своих детях, раскрывает его внутренний мир, который озабочен тем, чтобы сохранить себя чистым в Боге, сохранить себя неоскверненным от мира. И он в этом 16-м псалме, мы еще раз прочитаем его, или часть этих слов, говорит: «Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых, от твоего лица суд мне да изыдет, да возрят очи твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня, и ничего не нашел от мыслей моих, не отступают уста мои. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня». От людей рукою Твоей, Господи, от людей мира. А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Есть вещи, которые требуют длительного очищения. И прежде чем они смогут быть сосудами святости, и вот это есть наши мысли. Мы иногда сами в себе говорим, как хорошо, что никто не знает моих мыслей, как я думаю, о чем я думаю, о ком я как думаю. Но Бог знает наши мысли. Бог направляет их к добру и не навязывает их, то есть свои мысли. 93-й псалом говорит нам следующий, 11 стих. «Господь знает мысли человека, что они суетны». Это говорит о том, что несмотря на то, что мы можем контролировать наши мысли, мысли наши собственные, они суетны. Они не в состоянии пойти правильным путем. И Матфея, 9 глава, 4 стих, Христос сказал однажды: «Иисус же, видя помышления их, сказал: „Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?“» Это история о том, когда фарисеи не признают его как Сына Божия и думают, что он исцелял силу Визелиула, князя бесовского. Он и говорит им: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» То есть это говорит о том, что Бог знает наши мысли, что они суетны, они не приводят вот к этой истине. А в послании к евреям Дух Святой говорит через апостола Павла в 12 главе: «Помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». То есть Он побуждает сегодня Господь нас помыслить. Он не настаивает, Он не навязывает, Он говорит: «Подумайте, помыслите о претерпевшем над собою такое поругание». Поэтому Бог знает мысли человека и направляет их к добру, и не навязывает их. Сатана, напротив, не знает мысли человека, но, имея многовековой опыт своего влияния, пытается обольстить нас. И если считать вот именно от бытия, от этого дня падения до сегодняшнего времени, так оно и есть. Он пытается обольстить нас. Апостол Петр пишет в послании своем, 5 глава, 8 стих: «Он ходит, сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». То есть он постоянно в работе, чтобы смущать нас, чтобы поглотить своей неправдой, ввести нас в грех. А в послании к Ефесянам Павел пишет: «Дабы мы не были более младенцами колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учений по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». То есть природа сатаны такова, что он приобрел вот это качество, в кавычках, обольщать, хитро обольщать. И иногда за истину выражается именно ложь. И Павел в одном послании пишет, что ангелы приобретают, вернее, сатана приобретает вид, как ангелы света. То есть приобретает вид, но не имеет природы этого. Еще одна интересная мысль, на мой взгляд, отражена в послании апостола Иакова, когда он говорит, что Бог никого не искушает. Давайте прочитаем из послания Иакова, 13 стиха 1 главы. «В искушении никто не говори: „Бог меня искушает“, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». То есть сатана искушает человека, и искушает именно злом. И если проанализировать наши мысли, то мы увидим, что как сатана пытается навязать нам зло в различных формах. Но дальше Иаков говорит: «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». То есть мысли наши, в которых мы оказываемся под влиянием лукавого, именно мы или увлекаемся ими, а если увлеклись, то обольстились. А если обольстились, то обольстились чем? Собственной похотью. То есть мы вернулись в область ветхого человека. И похоть, когда она уже зачата, то есть когда она уже начинает расти, она рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И вот эта составляющая духовной жизни говорит о том, что именно в нашем внутреннем человеке происходит эта борьба. И борьба, и влияние именно сил зла на нашего внутреннего человека. Человек всегда стоит перед выбором. Он стоял тогда в Едемском саду, он и стоит сегодня. И в книге Второзакония Господь говорит такие слова: «Берегитесь, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль». То есть мы стоим перед выбором. Берегитесь, чтобы не вошла беззаконная мысль. Мысль наша может переименоваться, исходя из многих факторов. Вот один пример библейский, когда апостол Павел уже накануне, как он прибудет в Рим, уже последние годы его жизни, на одном из островов, общаясь с людьми, вышла змея из хвороста и укусила его. И окружающие, говорит Писание, Деяния апостолов, 28 глава, наблюдали, что он вот-вот должен умереть, а он остается жив. И они подумали, что, так и сказано, они подумали, что он Бог. То есть они мыслили, что он умрет, а когда видели, что он не умирает, говорят, он Бог. Мысли именно приходят из многих факторов, и они могут меняться в нашей жизни, исходя именно из обстоятельств, или оставаться без перемен. Мы знаем библейскую историю, когда Исаак благословляет Иакова обманным путем, Иаков добивается благословения первородства. Исав, когда приходит и видит, что себя обманутым, он падает пред отцом и говорит: «Отец, неужели тебе больше нет благословения?» И он говорит ему: «Нет, сын мой, нет больше». И в послании к евреям Павел отмечает эту мысль, что Исаак не мог переменить мысли своих относительно благословения первородства. Да, он скажет пророчески о том, что Исаву придет время, что он бросит, будет служить брату своему, и придет время, он бросит иго свые своей, то есть свые своего народа, так как Иаков будет влиять на него. Но он не мог переменить мысли отца, так говорит апостол Павел в послании к евреям. То есть мысли, они могут и меняться, но могут и оставаться без перемен. И нам, как людям, в лице Исаака, мы можем видеть, что дана определенная власть, особенно власть родительская. Вот почему сказано в 49 главе книги Бытие, что благословение отца превыше гор, когда Иаков благословляет своих 12 сыновей, и каждому дает свое благословение. Это была величайшая глубина познания жизни своих собственных детей во внутреннем человеке. Почитайте дома 49 главу Бытия, вы увидите, какая глубина вот этих мыслей, как он благословляет каждого из своих сыновей по характеру их. Исходя из имени, мы как-то рассуждали с вами. В Библии имеется множество примеров, показывающих нам, как мысли наши приводили к бедам нас самих и наших ближних. Почему я говорю так? Потому что мы, именно люди, и есть, и в лице не только прошлых поколений, но и настоящих и будущих, мы принадлежим роду человеческому. И вот одна библейская история, которая нам хорошо знакома, это жизни, взаимоотношения царя Саула с Давидом. И вот здесь интересно написано в 18 главе первой книги Царств. Когда Саул бросил клич, чтобы ему принесли вена филистимлян, край обрезания, простите, филистимлян, и кто, он сказал, принесет, тот станет зятем моим, то есть он отдаст в замужество свою дочь. И донесли Саулу слуги его и сказали: вот что говорит Давид. То есть Давид, когда услышал, он изъявил желание быть зятем царя. И сказал Саул: так скажите Давиду, царь не хочет вена, кроме 100 края обрезания филистимских, и в отмщении врагам царя. Смотрите дальше. Ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян. То есть в этом образе доброго Саул преследовал совсем другую мысль. Он преследовал мысль погубить Давида руками филистимлян. Но не мог он видеть, что как Бог чудно благословит Давида. И он принесет эти края обрезания филистимлян. То есть он придет пред лицо Давида. И там сказано, после этого Саул больше стал бояться Давида и сделался врагом его на всю жизнь. Братья и сестры, а ведь мысли эти появились просто после той победы, когда Давид победил Голиафа. И когда они входили в Иерусалим, то женщины пели и говорили, что Давид победил десятки тысяч, а Саул тысячи. И вот мысль пришла ему на сердце. Как это так? Кто он такой? И вот эта мысль зародилась в нем и работала до тех пор, пока он решил погубить Давида. Да, Давид позже скажет: тяжело быть зятем царя. 14 лет гонимым быть от родного человека, потерять свою жену и вместе с тем сохранить свою такую, знаете, духовную глубину, духовное доверие Господу. Еще один библейский пример, или два примера из Деяний апостолов. Помните, когда Анания и Сапфира, когда первые ученики продавали имение свое, приносили деньги к ногам апостолов и раздавали нуждающимся. И вот Писание говорит, что Анания и Сапфира решили часть от проданного просто спрятать у себя. И вот когда они это делают, приходят они к Петру, приносят деньги, и Петр сказал Анании, и Петр сказал, 5 глава, 3 стих, Деяния апостолов, но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Он там ему скажет, что неужели это ваше было, кто вам не давал права, пожалуйста, оставьте часть, остальное принесли и принесли. Но он-то сказал, что они всю цену принесли. И он говорит: «Давид, Петр, зачем ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому?» Братья и сестры, это открывает источник вот мыслей, которые пришли на сердце Анании и Сапфиры. Еще одна история из Деяний апостолов. Когда Симон, кожевник, который видел, как Дух Святой сходит через возложение рук апостолов, пришел к нему и говорит, принес им деньги и говорит: «Нате эти деньги, дайте мне такой же дар, чтобы я мог делать то, что и вы». То есть как у меня бы получалось так же, как у вас. И вот что говорит апостол Петр. Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся всем грехе твоем и молись, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего». Мысли твои неугодны Господу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Все это говорит о том, что мысли наши, они формируют наш характер. Мысли раскрывают наш внутренний мир, и поступки наши подтверждают этот наш внутренний мир и наши мысли. И вот пророк Исаия, размышляя пред Богом, получив от него откровение, он говорит так в 32 главе, такие слова именно вот о том состоянии формирования, и говорит так: «Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно, произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего. У коварного и действия гибельные. Он замышляет оковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав, а честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». То есть вот мысли, которые пришли на сердце людям, и одни из них стали невеждами, другие злыми, коварными, а третьи как были честными, так и остались честными. И мысли формировали их к этому состоянию. Еще один пример из книги «Притчи». Очень он глубокий по своему содержанию. Книга «Притчи», 23 глава, 7 и 8 стих. 6 стиха. «Не вкушай пищи у человека завистливого, и не прельщайся лаковыми явствами его, потому что каковы мысли, обратите внимание, в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно». То есть мысли формировали этого человека, привели его к зависти. И делая добро, он делал не без корыстной корости, не без скорости, он делал с одной единственной целью. И вот Дух Святой здесь советует человеку, зная, что вот этот человек завистливый, не вкушать с ним пищи. В Новом Завете есть очень много предупреждений, как нам должно вести себя и как относиться к тем, кто не несут сего учения. Глубокая история произошла с учениками, которые отправились в Емаус после того, когда Христос уже был во гробе, И мы знаем, что по воскресении Христа они едя уже, приблизился к ним Христос. И Он сказал им следующее, когда они беседовали, Он раскрыл им вот эту истину о воскресении. И здесь написано 24 стих 24 главы. «И пошли некоторые из наших ко гробу, они ему говорят, и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». Тогда он сказал им, обратите внимание, «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Но он сказал им, «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши?» То есть опять мысль работала так во внутреннем человеке учеников, что они засмущались. А он им говорит, «Что вы смущаетесь? Вы не верите Писанию?» То есть Бог говорит одно – Сатана предлагает совершенно другое, вводя именно смущение, обращая внимание на обстоятельства, но на необетование Господне. Поэтому худые мысли, чтобы худые мысли не овладевали нами, необходимо доверяться Богу и Его Слову, которое живо и действенно. И почитайте дома третью главу притчи с 19 по 26 стих, как Соломон учит своего сына, как именно нужно формировать своего внутреннего человека. Итак, из всего сказанного, вышесказанного, можно сделать некоторые заключения. Прежде всего, мысли формируются в нашем внутреннем человеке и могут быть разные по характеру и значению. Мысли могут нами контролироваться, что позволяет отвергать худое и принимать доброе. Мысли наши появляются и формируются, исходя из обстоятельств, образа жизни, чем и как мы питаем нашего внутреннего человека, с кем мы дружим, где мы работаем, что мы смотрим, что мы читаем. Это все может формировать нас в мыслях и в целом нашего внутреннего человека. И чтобы нам правильно, богоугодно жить, мы призваны жить по Слову Божию, верою, быть скорыми на слышание и медленными на слова. Потому что Писание говорит, что гнев не творит правды Божьей. Мы призваны к тому, чтобы не торопиться дать ответ, а подумать то, о чем нам говорят или о ком говорят. И здесь очень много размышлений на этот счет. Одно только хотелось бы прочитать и из пророка Захарии, где он говорит так, словами Господа, «Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь». И мы должны признаться, что иногда мы занимаемся научничеством, сплетнями, не зная именно истины, не зная на самом деле всего того, что произошло или происходит в сердце человека, пока именно не придет время и не откроется эта полнота. Поэтому Дух Святой говорит, не судите прежде времени никак, ибо придет время суда пред Богом. И последнее. Мы призваны к тому, чтобы открывать наши мысли Господу. Это лучше всего, когда мы пред Богом выражаем наши мысли, что нас радует, что нас печалит, что нас настораживает. И вот псалмопевец пишет такие слова. «Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня». И от умышленных, обратите внимание, от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. То есть тогда, когда именно Бог поможет мне освободиться. И он здесь переживает в том, что он не все может замечать за собой. И говорит, от умышленных удержи раба твоего. Братья и сестры, область информации настолько сильно может влиять на нашего внутреннего человека, нам необходима такая молитва, чтобы Бог удерживал нас от всевозможных мыслей. И он далее говорит, да будут слова уст моих благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Да благословит нас Господь в эти праздничные дни, воскресения нашего Господа Иисуса Христа, не смущаться, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, говорит Павел. Пусть Дух Святой больше скажет, чем могли мы сегодня сказать через слово, через песнопение. Пусть все это поможет нам, имея страх Божий, сохранить себя чистыми и неоскверненными от мира, доколе Господь придет. Аминь.